меня еще в начале служения научили следить за языком во время проповеди. Они как не диктофон положат, так после проповеди замечания сделают. Надо 100 раз подумать, прежде чем что-то скажешь. Но это было очень назидательно. Я помню, у нас в общине в Днепродзержинске один брат был. Вот. Я уже ждал конца проповеди, думаю, что же он сейчас мне скажет. У него почти всегда было что сказать. Зато он научил точнее выражаться меня. Знаете, после темы дружбы с Богом и после слова «Боге» действительно добавить нечего будет по поводу дружбы. Потому что ничего более грандиозного, чем сам Господь, нету. И никто сильнее, чем Он, впечатлить человека ничем не может. Но есть еще дружба среди людей. И она тоже Богом одобрена. То есть не даже не одобрена, а заповедана. Помните, даже аналогии такие в Писании есть. Да? Кто не любит брата, как он может любить Бога, которого не видит. Я раньше не мог понять, как это так. Бог, он такой замечательный, светлый. Такой, а этот брат? Господа легко любить. Он прекрасный. Не то, что этот брат. Как бы, я не мог понять, честное слово, не мог понять, о чем Иоанн говорит. Как это, если ты не любишь Бога, то есть если не любишь брата, значит, ты не можешь любить Бога. Я только понял позже, когда вник в суть его послания, что он говорит в первом послании о том, что любовь – это практика. Это определенные действия, поступки. Это должно выражаться в жизни. И любопытно, как ты можешь, что именно ты можешь Богу реально сделать. То есть, в чем ты можешь ему, так сказать, проявить свою любовь. То есть, если любовь – это что-то почти материальное, что-то, что ты можешь как-то воздать Богу, как-то, ну, как-то реализовать физически, как ты Богу, интересно, свою любовь будешь выражать. То есть, кроме как просто улыбаться, да, ты ничем ему не поможешь, ничего ему не сделаешь, ему ничего не нужно. Кроме того, у тебя ничего нет, что ему не принадлежит. Вот. Я тогда только понял, что оказывается, вон в чем суть. Вот любить Бога так, как Он этого хочет, по-настоящему, той самой любовью, ты не сможешь, если ты сначала не научишься любить своих братьев и сестер. Потому что это единственный шанс тебе, твоему Господу послужить. Это единственный шанс сделать что-то одному из малых сих. То есть только так ты можешь реализовать свою любовь к Богу. И помните, даже написано, да, если все тело на сожжение, все имение раздашь тело на сожжение, без любви никакой пользы. Вот мы будем говорить сегодня о дружбе, в том числе и человеческой, между людьми. Так как Господь все-таки отношения людей друг к другу поставил, ну, на уровне отношений с самим собой. То есть, две важнейших заповеди, вторую все помнят. Возлюби ближнего, как самого себя. С иными словами, несмотря на то, что Бог хочет быть основой, фундаментом любых отношений, всех вообще отношений нас с этим миром, с другими людьми, у Него есть представление о том, какие отношения должны быть между нами. И дружба не всегда, вот христиане надо, знаете, вот говорят, друг, не друг, вы друг, не друг. Вот я считаю, что два верных христианина, они уже автоматически два друга. Они даже могут не знать друг друга, могут первый раз увидеться, но 5 минут общения часто дает понять, что они дышат одним воздухом. То есть у них одно в мыслях, одно в сердце, поэтому они уже друг друга хорошо знают. Потому что они знают того, кто в них живет, оба. И часто христианам не нужно слишком много времени, чтобы узнавать друг друга. Да, они не задаются такой целью раскапывать и узнавать друг друга. Они ищут Господа друг в друге. И вот в притчах очень много говорится о дружбе между людьми. И много отрывков мы сегодня оттуда прочитаем. Почему у нас дружба не залаживается иногда. В церкви же не все люди, как это я сказал только что о теории, теперь о реальности. Не всегда ведь в церкви люди являются друзьями друг другу. Иногда хорошо, если не врагами, да? Если хотя бы просто доброжелательные отношения. Вот. Ну, в смысле, благослови тебя Бог. Хоть бы Он тебя от гиены избавил. То есть примерно так, да? Вот. Но Господь видит, что мы должны быть друзьями. Если Иисус назвал нас друзьями, разве это не подразумевает, что мы должны друг для друга быть друзьями? Кто может сказать, ну дружба это ведь что-то, что основывается на взаимных чувствах? Не всегда. Не всегда, скажем так, на одинаковых взаимных чувствах. Не всегда на одинаковом уровне. Скажите, Иисус и ученики, кто из них больше кого любил? Иисус. Он даже знал, что они его предадут. Очень часто у людей дружба разрушается, когда их предают. А Иисус знал, что они предадут, и все равно с ними дружил. То есть все равно назвал их друзьями. Иными словами, это сверхдружба. Это просто объяснить можно только любовью. Вот. И дружба, по сути, построена на любви. И почему дружба не залаживается? Очень часто вот незнание законов физики приводит к последствиям. Ну, я не знаю, тут, я знаю, есть точно в зале сварщик. Вот брат благословенный есть. Еще с курса в техникуме я помню, почему при дожде варить не стоит. Никогда я не испытывал этого ощущения, в смысле от сварочного аппарата, но от розетки испытывал. Вот, и незнание некоторых законов может привести к серьезным последствиям. Некоторых физических законов, они Богом установлены. Есть и духовные законы, которые люди часто не относят к законам. То есть мы часто думаем, что ну, физические законы – это законы, это яблоко подбросишь, оно упадет. А духовное – это как бы где-то в сфере чего-то такого абстрактного. Нет, в духовном мире тоже есть законы, которые, если человек не знает и нарушает по незнанию, это его от последствий не избавит, то, что он не знает. И вот дружба. Почему иногда мы не имеем друзей? Ну, нет людей, вот, которые вот, в моем представлении друг настоящий. Притча, 18 глава, 24 стих. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Вот первый закон. Иными словами, просто сидеть и ожидать, что все начнут мое одиночество устранять дружно. А еще часто, знаете, как говорят, я пришел в церковь с такими мыслями, с такой проблемой. Вот. Никто меня не выслушал, сразу меня там огрели, мол, Библии по голове. Не спешите так говорить, потому что у меня к вам есть новость. Ваши братья и сестры не умеют читать ваших мыслей. Они не умеют. Очень часто люди думают, что я просто глянул им в глаза и понял все, что у них на сердце. Хотел бы я так уметь делать. А может и не хотел бы. И часто мы думаем, что дружба, она появляется там по молитве. Вот я помолился, и Бог послал мне друга. Да, Бог может мне послать друга, но только в Писании говорится, что я должен его инструкции учитывать. Я должен быть дружелюбным. Что это значит? Ну, самая лучшая иллюстрация, что это значит, это, конечно, 13 глава 1 Коринфянам. Помните? Про любовь. Мне, знаете, рассказывали, сейчас мы прочитаем из 13 главы, рассказывали такую историю о женщине, которая увидела, что проповедник машину свою ставил возле бара. Она пришла к братьям и говорит, вы знаете, надо что-то делать. Надо спасать человека. Проповедник пьет. Они говорят, а с чего ты это взял? Она говорит, я видела, как он машину возле бара оставил. Они говорят, ну и это же не значит, что он пьет. Она говорит, ну я видела, как он туда заходил. И как он там пробыл много времени. Понимаете? Вам нужно пообщаться с проповедником. А братья позвали проповедника, спросили, как это понимать. А он объяснил им, что там были у него вопросы, дела какие-то в этом месте. И ну, он сказал, вы знаете, нет у меня никаких проблем с алкоголем. То есть вы же знаете меня. Вот, и этот проповедник ничего не сказал той сестре, а он просто взял и оставил свою машину на ночь возле ее дома. Ha ha ha. знаете, какой момент эта сестра не учла? Любовь не мыслит зла. Любовь всему верит. Всего надеется, все переносит. То есть, когда ты любишь человека, ты в последнюю очередь будешь вот так безосновательно думать о том, что у него какие-то там проблемы с Богом. То есть, это последнее, что придет тебе в голову. И иногда, знаете, мир, в котором мы живем, заставляет нас думать обо всем мрачно. Вот. И ну, разве мы рождены жить по законам этого мира? То есть, это мир так привык, что если человек что-то сделал двусмысленное, то нужно истолковать это в худшем значении этого поступка. Так, как только можно худше. А если сказал какую-то двусмысленную фразу, или, да, вы поздоровались, а человек не поздоровался. А у вас разве не бывало так, что вы настолько глубоко в себе, что вы никого не видите? Одна сестра даже сказала, я, говорит, брата Игоря, ну это проповедник в Харькове еще один, говорит, увидел как-то на улице, я смотрю, говорит, он где-то, он не там. Он где-то глубоко-глубоко в своих мыслях. Я, говорит, даже с ним не здоровалась, я не хотела его отрывать от процесса. Иногда люди истолковывают это сразу негативно. То есть, сделал вид, что не увидел. А Писание учит, если ты хочешь иметь друзей, тебе нужно быть дружелюбным, то есть любящим. Ты должен думать с позитивной точки зрения. Иногда люди говорят, но ведь бывает же такое, что я думал с лучшей стороны. А он так сказать, с худшей? Лучше ошибиться так, чем иначе. Эта ошибка вас просто расстроит. В противном случае вам придется испытывать чувство стыда. У меня так было часто, когда я с человеком разговаривал, и я его неправильно понимал, я думал, сейчас скажу ему вот это вот, как есть. Все, что я думаю. Я себя сдерживал, думаю, не, надо дослушать до конца. Дослушивал, и я понимал, что спасибо, Господь. Я не сказал все, как есть. Потому что это бы показало, этот человек ни о чем таком плохом не думал. Но это все равно, что просто взять и сказать, я весь в грехе и в грязи. Я о тебе так думал, потому что я сам такой. Вот, и если мы хотим иметь друзей, нам нужно прилагать усилия. Нужно стремиться. И нельзя иметь друзей, если ты не общителен. У нас брат вообще не был, он ныне с Господом, Саша. Он был примером для всех общительности. Потому что он мог шокировать незнакомых людей. Вот, потому что все, кто в общину заходил, говорят, о, привет, здорово. Он обнимал, целовал там людей. Вот. Люди сначала, некоторые с непривычки, у них шок был. То есть, но потом, позже, когда они его лучше узнавали, они понимали, что это просто чисто сердечный брат. То есть он это делает просто от всего сердца, от всей души. Просто он рад видеть человека, так сказать, и так выражает эмоции. Вот, и интересно, что есть люди, которые годами ходят в церковь и не знают имен христиан в общине. Даже тогда, когда там ну, община не тысяч, то есть можно запомнить. Брат Александр за 2 недели знал всех, кого как зовут. Просто потому, что он с ними общался, он был дружелюбным. И знаете, поначалу, из-за его прошлого, многие люди, знаете, ну по незрелости, христиане же приходят со своим багажом, люди часто относятся с предубеждением к людям с криминальным прошлым. У вас такой проблемы никогда не бывало? Ну, то есть, его не воспринимают как служителя, например, как проповедника. То есть, брат проповедует, а его не воспринимают так. То есть, смотрят и говорят, что же там можно учить? Тут, без года неделя, так сказать, христианин жил непонятно как, а теперь он думает, что он может меня чему-то учить. Но позже все люди начали относиться с уважением к нему. И как к служителю Божьему. Почему? Потому что они видели в его жизни эту открытость, чистосердечность и рвение служить Богу. То есть он, так сказать, знаете, вот дьявол выстроил эти баррикады из недоверия, там, из страха, опасений. Вот. А брат Александр с Господом просто проломил, напролом. То есть переступил и сломал все колючие заграждения к сердцу людей. И они в итоге начали воспринимать его иначе. И знаете, этот брат ушел ныне Господу, и это были самые запоминающиеся похороны брата или сестры в моей жизни. Потому что, несмотря на то, что это был будничный день, туда собралась практически вся община. И он, его хоронили возле... церемония проходила возле здания церкви. Потому что даже его мама, которая не является христианкой, она сказала, я хочу, чтобы он был там, потому что там его дом. Она говорит, что я могла бы тут, как все соседи, но говорит, я знаю, что он жил там. То есть он бы этого захотел. И он своей смертью сделал то, что жизнью не смог сделать. Он всегда мечтал, чтобы его родственники пришли в церковь и услышали проповедь Евангелия. На его похоронах они услышали эту проповедь трижды. Потому что три проповедника по очереди обращались ко всем присутствующим, и там была его семья. Вот, и они рассказывали Евангелие по ходу его жизни. Это было легко сделать. Вот, и для того, чтобы иметь друзей, нужно быть дружелюбным всего-навсего. То есть открытым, общительным. Иногда из-за того, что дьявол нанес нам какие-то раны уже на сердце, мы закрыты для общения. Мы никому ничего никогда не доверяем. Я не говорю о том, что вы должны без разборчивости всем повсюду рассказывать самые сокровенные тайны своего сердца. Но быть доброжелательным, учительным, как Писание говорит, и незлобивым, то есть положительно настроенным, это то, чему Писание учит. Открытым. И не секрет, что есть часто люди, которых многие считают своими друзьями, но они сами немногих считают своими друзьями. Почему так происходит? Потому что он ведет себя по отношению к остальным так, как к друзьям. Поэтому его люди начинают воспринимать своим другом. Вот. Хотя он может быть даже не очень хорошо знаком со всеми. Вот. И в Писании говорится некоторые, знаете, такие вещи о дружбе, о ее ценности. Что такое дружба? Какая в ней польза вообще? Притча в 17 главе, 17 стихе написано, что друг любит когда? Во всякое время. И как брат явится во время несчастья. А вот знаете, иногда люди думают, что дружба это когда мы чай часто пьем вместе. А я не против. Хорошо и пить чай вместе часто. Вот. Если возможность у людей позволяет это сделать, есть. Или выбирать возможности. Это тоже важно. Конечно, без общения дружбу трудно представлять. Вот. Но иногда бывает дружба, которая не имеет такого тесного общения даже. Вот, например, знаете, мы часто ругаем друзей Иова. Пришли такие, понимаете, старые вешалки, да? И давай его еще больше угнетать. Он и так весь в проблемах, и так ему тяжело. Они его все... Но есть и хорошее, что о них можно сказать. Они пришли. Они услышали о том, в каком он бедствии, бросили свои дела и пришли. Это вам не по скайпу зайти. Это нужно было собрать вещи, отложить все дела, то есть бросить все и пешком там или на ослах там ехать туда. И помните, что они сделали, когда пришли? Они сели и сколько там? 7 дней, да? 7 дней они провели в молчании. Я думаю, это связано с тем, что они его любили. Да, у них были заблуждения, но они были его друзьями. И они хотели его поддержать. 7 дней они просто страдали вместе с ним. Им у них не находилось слов. То есть увидеть такой контраст в жизни своего друга. Он был всем князем, богатство, то есть слава, все у него хорошо. И тут они увидели останки одни. И друзья это не всегда люди, которые могут найти правильные слова. Иногда это люди, которые могут помолчать вместе с вами. Просто помолчать. И этим можно больше сказать иногда. Друзья это не всегда те, кто будет говорить вам что-то, что будет вам нравиться. Мы по нему, по наивности или недостатку мудрости иногда можем думать, что друг это тот, кто всегда меня поддерживает. Нет. Хороший друг это тот, кто не всегда меня поддерживает. Это тот, кто в некоторых ситуациях может не может меня не поддержать, а сказать: ой, беда с тобой. Смотрите, притча 29 глава, 5 стих. Говорится о том, что лесть, она расстилает сеть ногам человека. Иными словами, если ты видишь проблемы в семье своего друга, например, и друг тебе ж ближе, и ты будешь становиться на его сторону и защищать его, Писание говорит: нехороший человек, ты не любишь своего друга, ты его подставляешь, ты пренебрегаешь Божьими законами, а ты знаешь, что это не сработает. Ну, я надеюсь, каждый верующий знает, что когда не Божьи законы, то оно не сработает. То есть, получается, ты его подставляешь просто, ты говоришь: да, она тебя не понимает. Да. А может, он тебе еще скажет, что сотрудница вот на работе его лучше понимает. Скажешь: да, понимаю, может, ты прав. Конечно, да. Может, я этого не понимаю, там, не поддерживаю. Ну, все-таки ты мой друг, тебе видней. Можно льстить, рассказывать что-то приятное, да. Но Писание говорит: ты его подставляешь, современным словом. А ты делаешь ему западню. Потому что ты знаешь заранее, чем закончится лесть. Человек упадет. И если ты хороший друг, будешь делать, как в притчах 27.17 написано. Там написано: железо железо острит. Так каждый защищает взгляд друга своего. То есть, да, процесс затачивания железа — это не масло на хлеб мазать. Скрежет. Знаете, я когда нож точу, Лися из кухни выходит, моя жена. Звук такой неприятный получается. Вот. А нож, в принципе, острый. Но я знаю, что для того, чтобы разрезать какую-то там жилу или еще чего-то, не надо просто острый нож. Надо наведенный нож. То есть нужно, чтобы он бумагу резал. Вот тогда им удобно работать. Его нужно поточить. Вот. И в Писании говорится, вот друзья так. Они друг другу помогают видеть истину. В мелочах даже. До мельчайшего. Они оттачивают друг друга. Даже если скрежет идет. Искры летят. Если даже не все приятно может быть. Нам нужно научиться принимать критику. Это очень непросто, надо сказать. Первая реакция у людей часто естественная. Ну-ну. В лучшем случае такая, да? Просто молчаливая. Говори, говори. Еще друг. А в Писании говорится, да, что вот может оказаться, что он единственный твой друг. Он единственный, кто тебе сказал все как есть, без иллюзий. Есть в дружбе, конечно, и приятные моменты. В притчах 27 главе 9 стих говорит, что сладок друг сердечным своим советом. То есть, да, дружба — это не только сплошной критицизм. Знаете, если, как вот иногда бывает, в семьях, там, у друзей, там, во всех человеческих отношениях, часто людей переклинивает, они думают, что ну я настоящий друг, скажу, если что не так. А если что так, то не скажу. То есть, ну а что переживать? И так все нормально, все хорошо. Как говорят, да, чего ты жене не говоришь, что ты ее любишь? Так я же давно уже сказал, да, один раз, зачем? Ничего же не изменилось. Как бы, люди считают, да, это нормально. Или детям, например, сколько пессимизма мы иногда сеем в детей. Я иногда с ужасом вспоминаю, какие слова я говорил детям. Ой. Я молю Бога, чтобы у них это с памяти вытерлось. Чтобы у них этого не осталось. В принципе, это возможно. Загладить это еще большим количеством других слов. Например, когда ребенок не понимает задачу, вы говорите ему: бестолковый. Это не то, что Господь хотел бы услышать. Это для вас, это ваш ребенок. Он не ваша собственность. Это Божья собственность. Это его дух, его личность, которую он воспитывает, так сказать. А вы помощник в этом процессе. Вот. И с чего это вдруг вы его занижаете так? Унижаете его достоинство. А он не является бестолковым, он просто чего-то не понимает. Может, у него учитель бестолковый? Знаете, как говорят, да? Эти англичане, они такие бестолковые, такие... Два дня с ними на их родном языке разговаривал, не понимаю. Так часто бывает. Мы сеем не совсем правильное, то есть только один негатив, критицизм с друзьями в общении. Мы считаем, что если мы будем говорить что-то приятное, то это уже лесть. Ну, что это? Нет, лесть — это когда ты говоришь неправду, приятную неправду. А когда ты говоришь приятную правду, это вот сладость, сладкий совет. Это упрочняет отношения людей. Вот, и надо сказать, что неприятному научиться легко, а вот приятное говорить непросто. Иногда у людей, знаете, настолько это уже укоренилось в них, этот негативизм, что язык не поворачивается сказать «я тебя люблю». Хочется сказать «день сегодня хороший». Хочется сказать что-нибудь такое, знаете, ну не слишком такое откровенное. А Господь говорит, надо говорить откровенное, как есть. Вспомните, когда вот Иисусу говорили какие-то приятные вещи, он не всегда критически к этому ставился. Иногда люди говорили что-то, не понимая. Ну там, блаженно чрево тебя носившее. То есть такие превыспренние слова, так сказать. Вот, Иисус это все обрезал, так сказать. Блаженно исполняющий волю Божию, слышащий, исполняющий. Вот. Иисус к лести относился негативно. Вот, и ему нравились люди честные. Помните, Нафанаил пришел, Иисус говорит, вот человек, в котором нет лукавства. То есть он знал его сердце. А Нафанаил, помните, что сказал? Да, ну, а после слова Иисуса, помните? Откуда ты знаешь? Иными словами, он не покупался легко на комплименты. То есть, вот какой искренний, хороший человек. А Нафанаил говорит, откуда тебе это известно? То есть, это еще не факт, что ты что-то знаешь. Только когда Иисус сказал ему, я видел тебя под смоковницей, он тогда сказал, ты царь Израилев. То есть он понял, что это не было лесть. Это был честный комплимент, так сказать, что действительно у него чистое сердце. И то, как он отнесся к этому комплименту, еще раз подтвердило, что у него чистое сердце, что он не ищет похвалы любой ценой. И нам определенно нужно научиться проявлять свое дружелюбие не только критикой, но и позитивными ободрениями, воодушевлениями. Знаете, одна сестра сделала хорошее дело когда-то. Она уже об этом не помнит, наверное. Зато я помню. Уже много лет прошло. Года 2-3 прошло. Часто после проповеди бывает, людям понравилась проповедь, они выражают благодарность. Воодушевление там. Это нормально. То есть, как это? Радуйтесь с радующимися. Вот. Но меня впечатлило другое. Эта сестра позвонила где-то среди недели, в среду, где-то я в машине в это время был. Позвонила, я по привычке взял трубку с мыслью, что что-то случилось, наверное. То есть у меня среди недели человек, так сказать, решил позвонить. На мобильный, тем более. Она сказала, я позвонила сказать тебе спасибо за проповедь. Потому что, говорит, она меня очень сильно воодушевила. Это был Божий ответ на мои, так сказать, нужды, на мои молитвы. Это воодушевление мне запомнилось. Знаете почему? Потому что я знал, что это не просто порыв эмоций. Я знал, что этот человек, он среди недели об этом вспомнил. То есть это влилось в его жизнь, Божье Слово, и оно дало о себе знать. То есть это не было просто восторженной фразой какой-то. А человек действительно осмыслил. И мне это запомнилось. Я почувствовал в тот момент, что ту проповедь я точно не зря произнес. Не в пустоту, так сказать. И... хотя Писание говорит, пустоту проповеди не бывает. Божье Слово, оно все равно засеется. Есть некоторое табу в дружбе. То, чего делать нельзя. Тоже такие законы, которые люди часто пренебрегают. Из-за этого их дружба просто рушится на корню. Первое. Притча 18 глава, 20... Извините, это мы уже смотрели. Притча 17 глава, 9 стих. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Друзья не непогрешимы. У всех есть проблемы всякие. Хорошо, если они вас не предали, как Петр, Иисуса и другие апостолы. Но бывает и по меньшим вещам люди имеют обиды друг на друга. Самое плохое, когда они это помнят. То есть, вроде мы это проехали, но мы через время начинаем вспоминать. В момент, когда мы это делаем, нами движут, конечно, не Божьи чувства. Желание часто обидеть человека, то есть задеть его побольней, чтобы ему тоже было так, как мне сейчас. То есть пусть я ему напомню. Иногда дьявол маскируется в такую, знаете, мантию белого проповедника. Я должен кнуть носом этого нечестивого котенка в его гадость. Он забыл милость Божью. Забыл. Вот сейчас я ему напомню все разы, когда он со мной так поступал. Какой он друг после этого? Мы часто думаем, что через нас прямо Бог действует. Сейчас мы ему покажем, какой он есть на самом деле. Это не Бог. Это точно. Потому что Господь ищет любви и мира. Если моя цель, раздоры, да и когда кому-то указывают на старое, на то, что ему вроде бы уже должны простить, это когда-нибудь назидает кого-то? Сейчас я вспомню. На кого? Не думаю, что это будет назидательно, если я сейчас буду оглашать казусы и ляпсусы каких-то людей, кого-то из христиан. Это не будет назидательно ни для кого, и точно не для них. Они уже знают, что они это сделали. Что с того, что я это еще раз освежу в памяти? И помните, написано, кто осуждает? Бог оправдывает. Римлянам 8 глава. А нас с вами? Кто нас может осуждать, если Бог нас оправдал? Ну, оказывается, ты когда напоминаешь о проступках своему другу, о том, что вроде бы ты уже простил, ты не только удаляешь друга, ты еще и Господа можешь оскорбить. Каким образом? Бог этого человека уже простил. То есть Господь может сказать, а я не понял. У меня к нему нет претензий, а у тебя есть? Ты не сильно на себя много взял? Я его уже простил, а ты его не простил. Это как? Это у меня требования выше, чем у Господа. А потом я вечером говорю, Господи, прости мне долги мои, как и я прощаю должникам твоим. И Господь скажет, отлично. Именно так я и сделаю. Именно так я и прощу твои долги. В точности, как ты прощаешь своим должникам. То есть, иными словами, нельзя, если мы хотим быть дружелюбными, иметь друзей, нельзя жить прошлым. Нельзя напоминать людям о том, что они когда-то сделали не так. Соблазн большой есть. Я знаю, что когда человек в проблеме в какой-то, в очередной, тебе хочется ему сказать, как тебя это все достало. Но ты не должен, потому что ты его удалишь. И я заметил, что притягивают людей, в хорошем смысле слова, те служители, которые стремятся двигаться вперед, а не жить прошлым. Которые стремятся показывать, каким ты должен теперь быть. С этого момента, сейчас. Сейчас день спасения. Не те, которые постоянно напоминают вам о том, как все плохо когда-то было с вами. Вот. Ну, разве что, чтобы подчеркнуть, как теперь хорошо. Вот. И если подумать, очень часто этот негатив, он разливается на всех окружающих. Знаете, как один пастырь в общине говорит, у нас община такая негативная, такая плохо мыслящая, злобная. Все так. И у них был гость, он говорит, когда я услышал обращение к общине, я, говорит, все понял. Обращение было типа, Бог призвал нас к святости, братья и сестры. Бог сделал нас святыми, но мы не всегда так ведем себя. Не всегда мы еще справляемся с нашими грехами. Мы все еще же дружим с сатаной порой. Мы ходим не в Боге, не во свете. А что, после таких проповедей люди будут улыбаться и жизнерадостными быть? Когда постоянно людей подавляют всячески. Кто-то скажет, ну, а если это правда? Правда, она у дьявола тоже есть своя. Его правда в том, что здесь каждый в этом зале ничтожество. Его правда в том, что я бы вас всех раздавил, а пустого места не оставил, если бы не ваш заступничек. Если бы не тот, кто жил в вас. Если бы он не был сильнее того, кто в мире. Дьявол не видит никаких достоинств в людях. Для него это ноль, это никто. А я даже думаю, ему трудно понять, почему Господь с нами так возится много. Дьявол хочет видеть нас неумеющими, немогущими, слабыми. Он хочет, чтобы ты все время так думал о себе. Когда-то мы проповедовали Евангелие, и в компанию там крестился один человек, кажется, один. И я сказал одному из братьев, что я разочарован. Это был пожилой брат старейшина. Вот, он посмотрел на меня и сказал: это от дьявола. Бог не хочет, чтобы ты был разочарован. Бог хочет, чтобы ты двигался дальше. Бог хочет, чтобы ты был воодушевлен. О, один. Дело пошло. Помните, что сделал Илия, когда увидел облачко на горизонте с ладонь? Он сказал: все, мы победили. Пойди скажи царю, что сейчас будет дождь, пускай едет в Израиль, чтобы его не намочило. Он увидел только облачко в ладонь. Иными словами, это то мышление, которое Бог хочет видеть. А, ты видел, увидел, что Бог начал действовать? Благодари Его. Славь Бога. Дело пошло, потому что Бог — это не Бог кризисов, угнетения, страхов и прочего. Помните, написано: Он дал нам духа не боязни, но силы и любви, святости и целомудрия. Да? То есть Бог дает нам другие мысли. И поэтому, когда вам хочется думать плохо о своих друзьях, или о тех, кого вы видите друзьями, или хотите, чтобы они были друзьями, можете знать уверенно, это не Бог. Бог вселяет только такие мысли. Печально, что он так поступил. Я буду всячески стараться и простить его, и поддержать его. Знаете, я слышал, люди часто ругают людей в деноминации, да? За всякие ереси, которые там бывают. А иногда в некоторых вещах христианам есть над чем задуматься. Я слышал о так называемом пастыре какой-то харизматической группы, большой. И он был увлечен в прелюбодеянии. Церковь сразу раскололась, то есть началась, так сказать, паника, то есть люди сказали: как так? То есть, ну это же наш лидер, наш, как это так? Ну, тем более вы знаете, что в харизматизме часто, ну кто не знает, там на личности часто основано много, то есть служение как бы на личности, то есть пастор такой-то там, вот, и все, так сказать, его оставили, его отстранили от этого пасторства. Вот. А его приближенные, то есть люди, которые ему помогали, как я не знаю, как это там называют, заместители, они его не оставили. Они продолжали с ним общаться и поддерживать его. И когда их спрашивали, как это понимать, он же грешник, он же в прелюбодеяние впал, как это так? Они сказали, что мы были с ним, когда он был в славе, будем с ним и в бесчестии. Я могу точно сказать, эти люди были его друзьями. Я не имею в виду, что они поддерживали его грех. Просто они не смотрели на него, как на жалкое ничтожество. Как на человека, который пал. Как так можно? Они смотрели на него с болью. Им было жаль, что он так сделал. Они видели в нем израненное Божье дитя. Это взгляд друзей. Когда кто-то поступает не так, друзья не злятся просто и не держат злобу. Они печалятся и молятся об этом человеке. Они пытаются изменить его. И ну, разве Иисус не так делал? Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. Эти люди ему пару минут назад гвозди в руки забили. А он о них молится и говорит: прости им, они не знают, что делают. Ну не тем более ли я должен молиться о своем друге, который меня предал или там поступил со мной не как друг. Слицемерил, слукавил там. Я должен печалиться от того, что он так сделал. Помните, Иисус как сказал женщине, взятой в прелюбодеянии: и я не осуждаю тебя. Это Иоанна 8 глава. Иди и впредь не греши. То есть, я не держу на тебя зла. Я не думаю, что ты ничтожество, а я все там, или как ты так могла. Да, ты согрешила. Это печально. И Что еще не стоит делать в дружбе, чтобы ее не разрушить? Притча, 25 глава, 17 стих. Я думаю, что если бы я не сказал об этом пункте, возможно, в зале бы кто-то нашелся, кто после проповеди сказал: теперь буду со всеми дружить. Дружба теперь будет не разлей вода. Иногда у таких людей друзей нет. Люди, которые хотят со всеми дружить. Говорят: я дружить с тобой хочу, а ты что не хочешь? Если я пригласил тебя в гости, а ты не смог. Как так? Я же дружелюбным пытаюсь быть. Это навязчивость, а не дружелюбность. В притчах 25 главе, в 17 стихе написано, да, не учащай входить в дом друга, да, своего, чтобы он не наскучил тобой и не возненавидел тебя. Можно не просто дружбу разрушить, а превратить ее в ненависть. Я помню, как когда-то, когда я не был женат, было у нас такое чудесное общение из холостых братьев. Там один из них женился. Вот. Я не понял, что должна быть какая-то разница. Я приходил, когда мне хотелось в гости. Ну, как раньше. Мы же все те же. Мы же семья одна. Кушал вместе с ними, там, общался, там, ну, как раньше. Потом один из братьев, более зрелых, так сказать, тоже из нашего общения, неженатых, отозвал меня как-то и говорит: ты знаешь, говорит, надо тебе немного подсдержанней быть в общении. Я говорю: а что так? Что же плохого? Говорит: ну понимаешь, этот брат теперь женат. А даже Иисус говорил, помните, когда отнимется жених, будут печалиться, поститься. То есть друзья жениха, все all right, пока он не женился. Все, женился в том смысле, дружба прощает. В таком же смысле он не будет тебе другом. То есть он не будет с тобой ходить на все там веселья там какие-то, на развлечения там, не будет вместе с тобой проводить там целыми днями там в чтении и в молитвах. То есть у него появится большая часть его жизни, ответственность, которая будет выше, чем твои притязания на него. И иногда мы этого не понимаем, поступаем навязчиво. То есть, например, человек отказался, думаешь: нет, я так не привык. Будем штурмовать. В Писании говорится, да, что это может привести не к любви, а к ненависти. Кроме того, это же нарушение Божьих принципов. Ну, например, если это семья, Господь не ставит дружбу выше семьи. Я бы сказал, Он их даже не сравнивает. Он просто считает, что это две параллельных независимых ветви. Потому что ты должен быть хорошим мужем и хорошим другом. И оно не должно как-то одно другому мешать. И мы уже с вами смотрели, да, что быть хорошим другом не значит проводить все время с этим человеком. То есть это значит быть в состоянии готовности. Если понадобится помощь, дать ему эту помощь. И какую угодно. То есть навязчивость часто приводит к тому, что людей начинают избегать. И мне искренне жаль таких братьев и сестер, потому что я вижу, что человек хочет дружить, он ищет, но он не поймет, в чем дело. Как будто на нем клеймо стоит, да, с ним никто не дружит. Потому что он навязчив. И обратите внимание, вот у Иисуса, у него была поразительная черта. Конечно, он наш Господь, с ним трудно в этом сравниться. Но обратите внимание, Иисус никому ничего не навязывал. Никогда. То есть он не ходил за людьми и не говорил: ну послушай меня наконец. То есть он себе ходил и проповедовал, а люди за ним ходили. Иногда Иисус даже предпринимал шаги для того, чтобы избавиться от так называемых верующих. Вы помните, 6 глава Иоанна начал говорить: кто не будет есть моей плоти и пить крови, не увидит Царства Божьего. Да, и многие бросили его. Неужели Иисус был таким недальновидным? Он что, не знал, что это произведет такой эффект? Конечно, знал. Он знал, что так будет. Он намеренно это сделал. Потому что Иисусу не нужны как бы верующие, как бы последователи. Ну что толку, что там будет 1000, если из них только там 10 верных? То есть это все чисто человеческое, Иисуса это не привлекало. Все эти там овации там сотенные, тысячные. То есть он этого не искал. И иными словами, нам нужно научиться не быть навязчивыми и, как говорят, быть проще, люди к тебе потянутся. Если вы будете просто дружелюбным, но не навязчивым, люди захотят с вами дружить. То есть им будет хотеться к вам прийти. Вам не придется за ними гоняться. Это сэкономит вам массу времени. Серьезно. И Иисус, представляете, ему сколько всего лишнего не нужно было делать. Люди просто видели там глаз Божий, там Божья сила, Божья, так сказать, рука. Вот, и они сами туда шли. И еще одно табу. Притча, 26 глава, 18-19 стих. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, а потом говорит: «Я только пошутил». Хороший друг, да? Но в миру это есть. Знаете, в миру много шуток про женскую дружбу. Я обычно прислушиваюсь к народной мудрости. Знаете почему? Потому что она рождается в результате наблюдательности. То есть она не всегда говорит, как должно быть, она говорит, как есть. Вот. И всяких там, знаете, поговорок: подружка-подушка. О чем это? Потому что очень часто в миру так случается, когда якобы подружка, а потом она мужа твоего переманила. Вот. Или переспала с ним просто. Или там, да, змея и черепаха. Идет черепаха змею через речку и думает: укусит, сброшу. А змея думает: сбросит, укушу. Так выпьем же за женскую дружбу. Это в миру так. Там, где нет Бога, там с дружбой проблемы. Там она притворная. И знаете, что интересно? Часто такие люди, они вроде бы друзья. Они вместе пьют, там, как у нас, детей крестят, там, то есть не разлей вода. Но при этом есть своя цель и своя мысль у каждого. То есть мы с тобой друзья, пока интересы не пересеклись. То есть мы друзья, пока у меня так же хорошо, как у тебя. Как только я начну видеть, что у тебя лучше, мы перестанем быть друзьями. Или, по крайней мере, я перестану думать, что ты моя подруга. Я буду создавать дальше видимость такую же. Вот об этом здесь и говорится. Что люди иногда так делают, как бы друзья. Они вредят, а потом говорят: я только пошутил. То есть они лукавят, лицемерят, выкручиваются. Нам нужно быть последовательными. Если мы хотим верных друзей, мы сами должны так поступать. Верно. Вот. И знаете, вот мне понравилось, как-то я услышал, как в результате такого эксперимента сделали такой обмен. Человека, верующего во Христа, поместили в исламскую семью, а мусульманина в христианскую. Для того, чтобы они лучше могли понять друг друга. Это помогло. По крайней мере, тот, который, ну, я не знаю там, во что именно он верил, ну, как бы христианин, кто верит во Христа, он сказал, что многие вещи меня впечатлили. Конечно, потому что он рассказал, я понял, что христианин, он, наверное, такой либеральный. Если он христианин вообще. Но он говорит: знаете, я все не мог понять, почему они как-то себя неловко чувствуют, когда я остаюсь, муж идет на работу, а жена остается со мной в доме. То есть он размышлял, как мирской человек просто. То есть, знаешь, что тут такого? И говорит: я видел, что жена всячески под любым предлогом пытается покинуть дом. Ну, а оказывается, у них это там в разряде, так сказать, заповедей. То есть она не должна так, не должна находиться. Есть такое убеждение, что когда мужчина и женщина в комнате, встрети с ними дьявол. Вот. И я вас не агитирую в ислам сейчас. Просто надо признать, что ислам много подчеркнул из Писания. Если кто-то Коран читал, вы прекрасно это увидите. Это просто взяли выдержки, так сказать. Вы взяли все, что нужно им, вот, и вот религия новая. А что не нужно, не взяли. Что им не нужно. Вот. Но суть в чем? В том, что человек увидел другое мировоззрение, то есть он увидел, что о, надо же, эти люди 5 раз в день молятся, а я иногда ни одного. И я говорю, что у меня Господь силы и славы. У меня Бог всей вселенной. А, и он увидел, что вот так вот люди действуют, то есть они стараются быть верными друг другу. Они не хотят, чтобы даже в мыслях было такое что-то, неверность. А, как поступит хорошая подруга во Христе, оставшись с мужем своей подруги наедине? Скажет, ой, засиделась я здесь, пора бежать. Вот как она поступит. Она не станет ни в коем случае слушать, как мужа что-то не устраивает. Она не будет слушать с удовольствием, вот если бы моя жена думала так, как ты. Не станет. Потому что это все не оттуда. Не оттуда ветер дует. И почему так? Она любит свою подругу. Она не захочет причинить ей такую боль. Она не захочет ни в коем мере хоть там, не то что там встать между ними, а там палец между ними вставлять. Она постарается сделать так, чтобы не было никакой двусмысленности ни в чем. Некоторые люди, даже да, сталкиваясь, допустим, с неверующими женами, мужьями, которые иногда намеки дают какие-то нечестивые, они умеют все сразу поставить на место. То есть сказать, что ты себя придержи, пожалуйста. Потому что я люблю там твоего мужа или жену, как брата или сестру, и я не могу их так обидеть. Помните, Иосиф так сделал. Он сказал жене Потифара, я не могу так поступить против твоего мужа. То есть, может, ты, конечно, женщина и привлекательная, я не против, но я так не могу. То есть, как я могу так подло поступить с человеком, который ко мне так добр? И если мы хотим быть дружелюбными, нам нужно научиться относиться от Матфея 7.12. Относиться к другим так, как мы хотим. Если нам не совсем приятно оставлять наедине, так сказать, мужа или жену надолго с кем-то, сами этого не делайте. Не позволяйте оставаться в таких ситуациях. И если мы хотим, чтобы там друг всегда был готов там помочь, дружба, как один брат сказал, говорит, звоню, говорит, другу, где-то машина застряла, звоню ему, говорит, там ночью когда-то, и говорю, слушай, надо, выручай. А он говорит, да, сейчас не могу, как бы там, а что так срочно? Вот, он говорит, он мне сказал такую фразу, говорит, а дружба понятие круглосуточное. Ну что, говорит, пришлось ехать. Да, действительно, очень часто бывает так, что мы не рассматриваем в одинаковом ключе нашу дружбу. То есть мы больше требуем от других, чем сами можем дать им. Или чем больше сами делаем. То есть сначала сделаем мое, а потом каждый свое. Сначала поможем мне, а потом каждый сам по себе. И часто люди удивляются, почему человек как-то не очень настроен дружить. Ну что, односторонний. И как дружба может спасти от одиночества? В первом занятии я уже говорил, из Писания видно, никак. Дружба не спасет нас от одиночества. Она может указать правильный путь. Настоящая дружба может спасти вас в том смысле, что она укажет направление. Настоящий друг никогда не будет становиться между вами и Богом. Он никогда не будет думать, что вы решение там, что вот я решение чьих-то проблем. А он всегда будет понимать, что это Бог решение его проблем. И если вы хороший друг, вы не будете пытаться собою Христа заслонять для своего друга. Вы попытаетесь сделать так, чтобы вас минимально было видно. И если посмотрите, вот мы посмотрели три таких табу, да? Не нужно быть навязчивым, не нужно вспоминать прошлое печальное своих друзей. И не нужно быть неискренним, то есть не нужно лукавить с друзьями, быть чистым. Надо сказать, что все эти вещи, они относятся ведь не только к какому-то классу друзей, это ко всем христианам. Примерно как, знаете, написано, кто должен быть епископом, при этом 99% всего, что там написано, относится ко всем христианам. То есть просто для христианина это то, к чему он стремится, а для епископа это то, чем он уже должен обладать в тот момент. Иначе он не может называться таким названием. И вот точно так же с дружбой. Это не что-то, что только там с определенным человеком. Знаете, когда-то я общался с христианином, у меня с молодым, у меня волосы зашевелились от ужаса. У него мирские друзья, и он сказал такую мысль, говорит, ну со мной же они так не поступают. Я узнал, что его друзья, например, могут прицепиться на улице к кому-то там и физиономию человеку разбить. То есть, или забрать что-то, или там с пьяну так вот повеселиться. Это его друзья, друзья христианина. И он говорит, ну они же со мной так не делают, я же этого не делаю. У меня был такой шок, что я поначалу даже не понял, что ему ответить. То есть, я просто не ожидал, что так можно вообще. Что так можно, так сказать, вот так дружить. Нет, по Писанию, дружба такая, это не дружба. Это союз какой-то. Кроме того, в Писании, помните, всегда худые сообщества, они не могут развратить, они развратят, написано. Это факт. То есть, если тебя привлекает такое общество, ты уже в беде. Иногда мы говорим, ну Иисус же общался с мытарями и грешниками. А они его привлекали только потому, что они были больными. Он говорил, я врач, а они больные, им нужна помощь. Он с ними общался только для того, чтобы привести их к Богу. И именно так его общение с ними заканчивалось. Не тем, что Иисус говорил, наливай. Оно заканчивалось тем, что женщина пришла и со слезами умывала ему ноги. Вот чем заканчивалось общение с грешниками Иисуса. Покаянием, примирением с Богом. Иными словами, это не одно и то же, когда я дружу с мирскими людьми, и меня привлекает эта дружба, и я тянусь к этому. Это другое. И заметьте, Иисус не называл друзьями грешных людей, всех, которые не знают Бога и знать Его не хотят. Он учеников называл друзьями. То есть, Он общался с грешниками и мытарями, но Он не говорил, вы друзья мои. Он говорил, вы друзья мои, если исполняете то, что я говорю. То есть, скажите, а дружба вот каждого из нас в нашем представлении, это условное понятие или безусловное? Помните предыдущий пункт. Надо быть честным. Дружба – это условное понятие. Почему? Потому что здесь никто в зале не дружит с человеком, который нарушает все принципы, которые можно только представить. Ваши принципы. То есть для вас это свято, ему наплевать. Вы дружите с такими людьми? Значит, ваша дружба условная. То есть у нее есть определенные условия. Просто кто-то меньше критериев предъявляет, а кто-то побольше. Вот. И у Иисуса дружба была тоже условной. Это нормально. Он не говорил, вы друзья мои, если просто хотите. Он говорил, если соблюдаете то, что я говорю. Иными словами, если вы живете тем, чем живу я, тогда мы найдем общий язык. И нам нужно быть внимательными при выборе друзей. Почему? Потому что, ну, в каком смысле внимательно? Я имею в виду мирских людей. Или христиан, которые недалеко от них ушли. Иисус, вот написано, да, у него был ученик, которого он любил. Я помню, что Роджер, брат, им известный, он все время говорил, нелюбимый ученик, а ученик, которого любил Иисус. То есть, не перекручивайте то, что там написано. Нелюбимый ученик. То есть, нелюбимчиком он был у него. Не такой, что ко всем строго, Петр, сатана, отойди, а ты хороший, я молодец. Не в этом смысле. Ученик, которого любил Иисус. То есть, он ему нравился просто. То есть, нравился по чисто, может быть, каким-то искренности своей. Там. Может, многие полагают, что из-за юности. Потому что часто в кругу зрелых по возрасту мужчин, братьев, юному симпатизируют. Вот, то есть, ну а если же он еще и ревностный. Вот, то есть, как бы относятся к нему, ну, как не снисходительно, а трепетно. Вот, и Если посмотреть на Иисуса, то он к друзьям относился иногда жестко. Вот. Ну, Петра так назвал. Ну, многие скажут, что он не Петра назвал, а к сатане обратился. Но это да. Это Петру сказал все-таки. Знаете, когда я сказал своей маме, что... Ну, не вовремя сказал. Она там марафет наводила. И говорит, ну как? А я говорю, знаешь, в Библии написано, что золотое... Ее реакция была, это значит, я свинья, да? Я сказал, не-не-не, я это не хотел сказать. Я правда не хотел. Я просто хотел библейскую мысль, что, знаешь, важна внутренняя красота. Прозвучало там вот так вот. Поэтому, да, Иисус не хотел Петра обидеть. Но прозвучало, сатана, отойди от меня. Он обратился к нему. И почему... Может, Петр сначала обиделся, почему он на него не обижался потом точно? Потому что Иисус доказал, что он его любит. Это так важно, когда мы любим наших друзей. Когда мы не дружим просто с кем попало и неразборчиво. Когда мы смотрим, друг это тот друг, который друг Богу. Мой друг это друг Бога. Мы бы легко подружились с Авраамом. Откуда у меня такая идея? Иисус говорил... Помните, Авраам видел день мой и возрадовался. То есть Авраам, он говорил, Авраам не делал того, что вы делаете. Он говорил иудеям. С иными словами, я вас уверяю, Авраам, если бы жил сейчас, он бы со мной не расставался. Потому что мы с ним одним духом движимы. То есть он понимает, о чем я. Вот. И если говорить о нашей дружбе, если мы хотим утолить одиночество, мы уже говорили, дружба не поможет. Но дружба настоящая может помочь направление правильно избрать. Если мы дружим с миром или привязываемся к людям, далеким от Бога, именно, вот знаете, не с целью их изменить, там, как-то улучшить их жизнь, а просто привязываемся. Это опасно тем, что они не помогут правильный путь, не покажут. Знаете, как... Часто люди, у которых проблемы в семье, в смысле семьи уже нет. Не проблемы в семье, а она уже разрушена. А они, мирские люди, часто считают себя экспертами в этом вопросе. Логика такая, что я через это уже прошел, я уже знаю. А у Господа другая логика. По плодам их узнаете. То есть, Господь говорит, смотри на результаты. Может, он прошел и ничего не понял. И если говорить о наших друзьях, нам нужно быть внимательными, потому что они нас могут завести не туда. И первое, что нужно сделать, это подружиться с теми людьми, в которых вы видите отражение Писания. Божье отражение. Это хорошие друзья. Они правильному научат, правильное подскажут. Знаете, в нас много мирского, когда мы приходим к Господу, оно не сразу из нас вытравливается. Иногда оно так плотно и далеко лежит, что нужно годы, чтобы оно всплыло вообще. То есть, чтобы узнать, что это оказывается неправильно. То есть, ты живешь с этой мыслью, что все нормально. Например, вот знаете, я всегда привожу в пример, когда я женился, у меня была такая вот мысль примерно в сердце. Сейчас я знаю, что она не от Бога была, а мирская. Ну, что есть женское и не женское дело. Ну, то есть, эта женщина не лезь, вот, а эта женщина делай. Потому что это не княжье это дело. Вот, и, в том числе вот приготовление пищи, например. И знаете, кто помог мне избавиться от этой иллюзии? Братья здесь присутствующие, я не знаю, знают ли они об этом. Это вот, я помню, ну ладно, ничего, возгордятся. Но вы сразу поймете, да. Просто я как-то общался с этими братьями, и они сказали, когда услышали мою позицию, они сказали, у них было такое, знаете, такое изумление. Я говорю, а что ты так говоришь? Вот я вот, например, хорошо готовлю. И он тоже, и вот тот тоже. И в тот момент я подумал, это как-то, знаете, может, со мной что-то не так. Почему? Как так получилось? Я этих людей считал и считаю своими друзьями. Друг это для нас не просто там какой-то там собрат, содружество. Это человек, который для нас в чем-то авторитетен. То есть мы его уважаем. Я уважал этих людей, уважаю. И поэтому, когда уважаемые мной люди, уважаю не потому, что просто как по-человечески, потому что я вижу, что ну, по Слову Божьему люди поступают, живут так. Я увидел, что они так делают. Знаете, если бы мне, скажем, кто-то другой сказал, ты не прав, я бы сказал, да. Что ты меня можешь научить там? Но когда это говорят люди, которых ты считаешь друзьями, ты начинаешь задумываться. Вот как мы читали, железо железо острит. Иными словами, когда вы дружите с людьми, с правильными людьми, вы стараетесь побольше таких друзей приобрести, вы себя Богом окружаете. Вы себя изолируете от пагубного, от нехорошего влияния. Потому что то, что на нас влияет, потом, что посеет человек, то и пожнет. Когда человек, допустим, живет телевизором, ну, работа и телевизор. Да, то есть, как брат Игорь недавно тоже исповедовал свои грехи, говорит, приходим с работы все уставшие, жена в сериал, я в компьютер. И говорит, однажды меня осенило. А зачем мы женились, если так жить? То есть мы женились, чтобы иметь единство, общение духовное, то есть любовь, там, поделиться. Мы приходим и все по углам. То есть это что у нас? Просто альянс какой-то, да? Как бы содружество. И если говорить о дружбе, очень важно, что мы сеем в себя. И дружба именно поэтому очень важна. Потому что вот когда ты сеешь телевидение в себя, а оно не всегда хорошее. Скажем так, мирское телевидение в большинстве случаев не хорошее. Мирское телевидение на все смотрит с точки зрения мира. Победил Виктор Янукович. Даже если у меня там какие-то да, соображения, если это не тот, за кого я голосовал. Да, пропала Украина. Все так печально. Я знаю, что так рассуждают часто люди, которые ну, за кого-то другого голосовали. Выиграл бы другой, сказали, все, теперь заживем. Я уже не говорю про то, что мы читали сегодня. Проклят человек, надеющийся на человека. И я помню, что вот бывает так разговариваешь с людьми, и ты им говоришь эту идею, они тебя как будто не слышат. Они говорят, да-да-да, ты говори, говори, ну все так плохо на самом деле. Говорят, что может быть хорошего? Я говорю, ну вы читайте Библию. Вы помните Навуходоносора, такого царя? Хороший он был парень. Если даже поверить всему, что говорят о Януковиче, Навуходоносор по сравнению с ним. Янукович святой. Навуходоносор, я напомню небольшой печальный эпизод из его, я думаю, он так не раз делал. Вы помните, что он сделал с Сидекией? Это просто не просто зверь, у него жестокость была просто нечеловеческая. Он убил его сыновей на его глазах, а потом выколол ему глаза и оставил его живым. То есть садист. Просто чистой воды. Он сделал это публично, не то, что там сейчас политики, знаете, что-то нашкодят и потом прячут это всячески. Вот. А он это сделал, ничего не стесняясь. То есть да, я такой. То есть я жестокий, наглый, я такой. Он храм осквернил точно так же. Зашел и взял все, куда священник только мог заходить. Он, язычник, зашел и сделал это. И что, Бог через него не действовал? Бог однажды сделал так, что Навуходоносор травку ел. А после этого славил Бога и говорил, он один только истинный. А Навуходоносор еще возвысил Сидраха, Месаха и Авденага. Бог через них действовал. Через Даниила, который был рядом с ним. Часто люди видят, вот да, вот правители думают, что от него что-то зависит. А Бог свидетель. Ну, я вас тут сейчас ни за что не агитирую, хочу сказать. А я имею в виду в вопросе политики. Я голосовал за Тимошенко. Но я абсолютно, Бог свидетель, абсолютно не расстроился, когда не она выиграла. Знаете почему? Я теперь молюсь о нашем новом президенте. Потому что я не знаю, кто был бы лучше. Я не знаю, как может повернуться. Гитлер в начале своего служения народу был хороший парень. Ни про какие концлагеря, гетто не было речи. То есть все так хорошо начиналось. Вегетарианец. За мир, за силу. Все хорошо. За царство добра во всем мире. А закончилось вот так вот. Поэтому нельзя полагаться на людей. И знаете, мы часто полагаемся на точку зрения телевидения. То есть кто-то, кто не поддерживает правительство, всегда его критикует. Говорит, так все плохо. Кризис, все провалится, все разрушится. Будете безработными, голодными там. Если верить новостям, вы, братья и сестры, должны уже были все давно умереть от птичьего и свиного гриппа. Предсказания были катастрофические. Трупы будут лежать по улицам. Примерно так это звучало в новостях. То есть ужас сеялся повсюду. Вот. И знаете, когда я услышал, что возможно Всемирная организация охраны здоровья замешана в этой панике, что это бизнес, я был постыжен. Знаете чем? Я подумал, ну как это так? Это же Всемирная организация охраны здоровья. Я вспомнил слова одного брата. Он сказал, Валера, ты как первый день в христианстве. Это люди. Всего-навсего. Это все громкие названия, но это просто люди. И это твой выбор, к чему верить, что в себя сеять. Телевидение, то их видение этого мира, их видение проблем, говорят, вот кризис там. Надо молиться, потому что Господь благословлял многих праведных людей даже во время кризиса. Вспомните Исаак. Господь во время голода в стране, Исаак собирался в Египет идти. Здравый смысл. Там как бы хлеб есть почти всегда. А Господь сказал, не иди. И он его благословил и размножил настолько, что его враги пришли и сказали, давай мириться. Да, и он сказал, как так? Вы же меня ненавидели. А они говорят, ну, мы видим, Бог явно на твоей стороне. Куда палку не втыкнешь, там у тебя вода. Где не начнет копать, везде у него вода в колодце. Они устали с ним ссориться из-за его колодцев. Нам нужно сеять Божье. И поэтому именно дружба христианская, она очень важна. Потому что чем больше вы окружите себя таким влиянием, Божьим словом, правильными, может, передачами, правильными песнями, правильными друзьями. Друзья – это что-то очень близкое к сердцу, личное. Это особо важно, иметь их правильными. Вы себя, как бы сказать, знаете, как праведника сравнивают с крепким городом. То есть вы муруете, сооружаете стены, башни. Чем больше Бога вокруг вас, в ваших людях близких, в ваших друзьях, тем вы в более надежном месте. Поэтому хочу воодушевить вас, братья и сестры, быть дружелюбными в библейском смысле этого слова, не нарушать духовных законов дружбы, вот, и помнить о том, что друзей нужно правильно выбирать и правильно влиять на тех, кто является нашими друзьями, правильные чувства к ним испытывать. И они не решат наших проблем, но они смогут указать путь, и они смогут пережить многие вещи, какие-то искушения или трудности гораздо легче.